Так. Маймер предыдущего Ребе, произнесенный им Шаббас Паршас Пинхас на трапезе. Ну вот сейчас мы разобрались немножко с беседами. Осталось 2 дня на этой неделе. Ну, дай бог, мы продолжим, закончим этот маймер на следующей неделе и успеем следующую беседу. Продолжаем. Ничего мы не успеем, поскольку маймер гигантский. Ну, значит, будем действовать по наитию. Маймер продолжает. Да, ничего не продолжает. Просто маймер Ребе, принесенный во время субботней трапезы в недельную главу Паршас Пинхас Шин Тов, в смысле Тов Шин 5700 года. Маймер значит, открывается, Дибура Масилева, Алло Авай Бехайой, Азамрол Иликай Бейди. Достаточно известный стих, постоянно нами читаемый. Вославлю я Бога жизнью своей. То есть, ну, здесь нам придется прибегнуть к толкованию, потому что с точки зрения простой трудно понять стих. Вославлю Бога жизнью своей, воспою всесильного своего Бейди. «Ойд» — это «еще», дословно, в переводе дословным «еще», «беоиди» — значит «моим еще». Что это означает? Есть несколько объяснений. Одно объяснение по простому смыслу, которое здесь Ребе не приводит, но для общего развития. «Бехаяй», «беоид ани хай», то есть что Мицудейс объясняют этот стих следующим образом. «Я вославлю». Да, важно отметить, что словом «бог» я перевожу здесь «авая», «вославлю авая бехаяй». Мицудес объясняет, что значит «бехайой» – «жизнью моей», «бехайой» – «в жизни моей». Он понимает это как «в жизни моей», «при жизни моей», «покудова я жив». «Азамро лейлейкай бееди» и дальше «азамро воспою» – уже не «авая», а «элейким». «Воспою своего элейкима» – «беэйди». Что значит «беэйди»? «Беэйди» – «бебеойд», а не «бекиюми». То есть «покуда я существую». «Покуда я», имеется в виду, «еще существую». Так я думаю, он понимает этот оборот. Впрочем, есть другое объяснение, которое достаточно широко известно, толкование, которое достаточно широко известно, поскольку его приводит Алтер Ребе в Танье, в Шаар Ихот Веимуна, поскольку Таню все учат, ну, и объяснение это известно, что под «хайой» здесь надо понимать «пируш бехайой гинешома», это душа, вечно живая и являющаяся источником жизни для тела, оживляющее тело. «Бэйди уагуф», а «бэойди» моим еще, это тело. И в этой интерпретации, как получается, «вославлю я Бога», «алило» – это слово «галель», молитва «галель», наверное, всем известно. Прославляющая Всевышнего молитва, воспевающая. Значит, «вославлю я авая моей душой, а замро лейлейкай бих беойди, воспою моего элейкима своим оид, своим еще, в смысле телом». А почему тело называется оиди? Шаагу в гурак эйди, потому что тело это всего лишь мое еще, шигу тофен левад, то есть является прилагаемым к душе. Во мне главное, ну как бы это не во мне главное, естественно, а вот так вот псалмопевец, ну, в данном случае, я так понимаю, король Давид, он так понимает, осознает свое существование, что душа в нем является главным, а тело в нем является прилагаемым, вторичным. «Вецор лиховен мару михалик бенбенагуф ленишома» и необходимо понять вот эту разницу, как вот он так делит между телом и душой, дебехайой шигуа нишома маскер шем авайо, вейди шигуа гуф маскер шем луким. Вот надо разобраться, почему он связывает, почему псалмопевец связывает, автор этого капитла, он связывает между собой именно душу с авайо, а тело с луким. Ну, объяснение, в общем, напрашивается, на первый взгляд, да, по крайней мере, так, как такое по верхам, поверхностное объяснение, с, наверное, мы с ним в общем знакомы. Авая и Лейким представляют собой источники, соответственно, имена Авая и Лейким, вернее, те уровни, те ступени в божественности, которые мы определяем как Авая и Лейким, называем Авая и Лейким, они становятся источниками, соответственно, светов и сосудов. Дешем Авая Мокера Эйрейс, Шем Лейким Мокера Келем, имя Авая, источник светов, имя Лейким, источник сосудов. Вегув венешомахам эйрвекели, а душа, а тело и душа, это, ну, правда, я бы сказал наоборот, очевидно, редактор напутал. Душа и тело, свет, сосуд, если уж соответствие приводить. Тем не менее, в маме написано тело, душа, свет, сосуд. Ну, понятно, душа, свет, тело, сосуд. Вахен ина анишома шеги эйр, маскер шем, маскер бо шем аваева, гуф шеву кли, маскер бо шем лыки. Ну, и понятно, значит, когда автор этого капитла разбирается, что кого прославляет, то, естественно, он спаривает между собой имя Авая с душой, имя Элыким с телом. Вейньоном Беавейда Бенефиш Беавейда Бенефиш Одами Гуды Гин Ешней и Фаны Авейда. Идея служения человека. Какова идея этого служения человека? Есть два типа служения. Аришна Авейда Мецада Гуф и Ашиня Авейда Мецада Нишома. Недавно с этой темой встречались, опять же, на утреннем Хасидусе, только в беседе. Есть два типа служения. Один тип служения, который исходит со стороны тела, другой как служение, которое исходит со стороны души. Да, вейда мецада гуф гу алейф нишбарабам мирисвеврихука милейкус. В чем заключается служение, которое исходит от тела? Это то служение, которое, скажем, в Тане описывается как служение разбитого сердца, которое происходит от горечи, причиняемой отдаленностью от божественности. Да, гамши маси косога илликис, улифами маргиш гам гергиш илики. То есть, несмотря на то, что человек как душа, одетая в материальное тело, он все-таки способен постигать какие-то божественные идеи, и слава Богу, мы обеспечены божественными идеями выше крыши, скажем, то есть там, изучать нам, слава Богу, есть чего, и изучать не переизучать. И мы, ну, каждый из нас в меру своего разумения способен что-то из вот этого изучаемого постигнуть. То есть божественность мы можем исследовать, мы можем узнавать о ней все больше и больше, посвятить себя при желании вообще все там, в 24 часа в сутки заниматься постижением божественности и даже чего-то постигнуть. То есть дает нам, ну, например, в особенности Тора Хасидизма Хабад, дает возможность нам постигать божественность таким образом, чтобы она одевалась в физический и человеческий разум. И даже, хотя, как мы знаем с вами, это случай достаточно редкий, иногда человек даже может способен ощущать божественное присутствие, скажем. Он может, ему может быть даровано ощущение божественности, хотя для обычного человека это исключительное явление. И, ну, такое явление, на которое рассчитывать, в общем, невозможно. И помните, как в нашем примере в самых Вов, когда сын бежит за отцом, и, ну, вот он не знает, когда отец обернется. То есть он, знай, бежит, от него требуется бежать, от него требуется стремиться за отцом, хоть он его и видит сзади, и то нечетко, неясно, но вот ему надо пытаться за ним успеть. Вот когда отец вдруг остановится, обратит к нему лицо, покажет ему свое лицо, свою внутренность, ну, это неизвестно. Сыну это неизвестно, да и отцу, в общем-то, не особо известно. Так вот, несмотря на то, что человек обладает способностью что-то постигать в божественном, и даже иногда ощущать, это нет нор восер фарштейт гетлихкайт, нор их восер фил гетлихкайт, увихол, то есть он не только постигает божественность, но он может не только постигать божественность, но даже и ощущать порой божественность. Увихол за эйны мунахет слой баноха ацмис, тем не менее, вот это вот его представление о божественности, оно все-таки является не таким, чтобы пронизывать всю его суть. К мой оскол из беньоны гуфы витцрохов шемисам мисацмим и мой. В отличие от того, что он понимает ну, за материальную жизнь, мы бы сказали. Да? То есть те вещи материальные, которые он понимает, те вещи материальные, с которыми, ну, через которые он вынужден продираться там в жизни, или наоборот, к которым он стремится в жизни, они его все-таки занимают гораздо больше. Они осязаемы, они вот его, а не какие-то вот духовные искания, как бы возвышен духовен человек ни был. Да? Ну, сейчас мы ведем речь, естественно, об обычном человеке, не ведем речь о праведнике, который идентифицирует себя с божественной душой и, следовательно, ощущает себя, осознает себя как божественную душу, на которой навешано материальное тело. И поэтому ну, в нем там приоритеты расставлены по-другому. А обычный человек у нас ощущает себя прежде всего как вот, материальное тело, которому, в которое обладает божественной душой. Да, он знает, что он обладает божественной душой, но его все-таки приоритеты лежат, там, вот, природные приоритеты, скажем, они лежат в области материальности, в области телесности. Выхолзейный мунах, вот здесь слово мунах я не знаю, как перевести, не лежит у него это так, не укладывается у него это так, дословно. Не представляет собой такой, не достигает такой степени очевидности и вот, фундаментальности, как какие-то материальные вещи. То есть то, что ему надо есть, это для него гораздо более питаться, я имею в виду. Для него надо питаться, чтобы поддерживать свою жизнь. Это очень такая... Недавно вот слушал интервью с одним режиссером и женщиной. И вот она задает вопрос, а вот душевная боль и физическая боль, что сильнее? И она говорит, ну, физическая. Да, физическая боль сильнее, обреченная, как бы говорит она. Вот иногда кажется, когда испытываешь душевную боль, то иногда кажется, что вот сильнее ничего нет. Но потом приходит физическая, ну и становится понятно, что она сильнее. Ну вот и значит, с этим духовным постижением и духовным ощущением, ну, это все замечательно. Но для обычного человека, ну, вот он, духовное искание, весь человек может быть такой возвышенный, весь посвященный божественности, но когда жизнь берет его за какое-нибудь место, прищемляет, то, ну, в общем, становится понятно, что какие-то моменты физические, моменты телесные, материальные, они, в общем, более фундаментальные, они более осязаемы. Так вот, это мунах, это слой бааноха, ацмис, то есть, божественность не мунах у него, бааноха, ацмис. Вот это, божественность, это не фундамент его существования, как в отличие от тех вещей, которые он понимает о своем физическом существовании, о нуждах своего тела, которые его вот захватывают по-настоящему. Умизе гумис мармер бенавши. Вот осознав имеет. И осознав это, то есть, по большому счету, понимая, что так быть не должно, что его задача, его человеческое существование, человеческое как человека, я имею в виду его существование как человека, его реализация как человека лежат в области именно взаимоотношений с божественностью, и это должно быть для него главным. Он понимает, что должно-то быть главным. Вот именно это, постижение божественности, ощущение божественности. А для него главным, ну вот, если трезво посмотреть на вещи, все-таки намного более главным является, и намного более осязаемым, и явным, фундаментальным является его общение с материальностью. То это поселяет горечь в его душе. Увойхи бемарнавший, и он плачет великим, горьким плачем, валь еды амиририс, валь нижбор, и приходит тем самым человек вот, к разбитому сердцу. Сейчас немножко оговоримся, там дальше, чуть-чуть дальше по тексту. И благодаря вот этой горечи, помните, мы с вами говорили про ацвус и мирирус, когда-то обсуждали достаточно подробно разницу между ацвусом, то есть грустью, тоской, и мерирусом, то есть горечью. Ну и вот отмечали, что именно Ребе здесь говорит именно про мерирус. То есть если человек от этого впадает в уныние, если он от этого впадает в депрессию, в состояние тоски, то это никуда не годится. Это значит, надо эту мысль отбросить, потому что это значит, эта мысль, как это ни парадоксально, при всей своей возвышенности, она исходит из нечистого источника и стремится лишить нас силы, лишить нас энергии, лишить нас способности куда-то вообще двигаться, ну, просто побуждает нас к тому, чтобы все бросить, отчаяться и упасть на дно. Это неправильно. Это ацвус называется. А мерирус – это горечь. То есть ему от этого горько, ну, в позитивном плане горько. То есть это, наоборот, насыщает его энергией. Это ощущение, которое здесь называется мерирусом, это специфическое расстройство. Это не расстройство, которое утягивает на дно, а это расстройство, которое... даже расстройство, наверное, не... Ну, вот это горечь. Это то, что он хорошо понимает, хорошо прочувствует неправильность такой позиции. Ему от этого, он понимает, что здесь, вот, ощущает здесь несовершенство в себе. Так вот, от этого он становится, у него появляется мрирус, у него, он становится левнишбар, становится, сердце его разбивается. Мизбатля хумрис венездаки хагашмус. И вот благодаря этому сам этот мрирус, сама эта горечь, переживания по поводу этого, по поводу собственного несовершенства и вот такого дисбаланса в собственном существовании, когда надо бы так, а вот на самом деле, а вот иначе. Так вот, сама эта горечь, она делает битуль хумриуса, тоже на русский слабо переводится, но, наверное, все слушатели уже с этим жаргоном нашим знакомы, битуль, то есть подчиняет, отменяет, лишает материальность человека ее вот, первостатейности, приводит ее в подчинение духовности. Венездак и хагашмус очищает материальность, материальность человеческого существования. Ваавейдыш и митсадныш, так, это была, это раз, это была работа со стороны тела. Вот это телесная работа, значит, мы наблюдаем то, что с нами происходит, видим, в определенном смысле приоритет телесности в нас, превалирование природное материального над духовным, и горечь по этому поводу, такой хитрый путь это достаточно, горечь по этому поводу, она приводит нас в норму потихонечку. Понятно, что изменения, все, кто изучал Танию, даже, в общем, первые 12 перков, первые 15 перков, представляет себе достаточно отчетливо, что в отношении того, быть праведником или быть бейнуни, как мы приходим к выводу, об этом идет речь, с злодеем любой человек может не быть. Так вот, выбора быть праведником или быть бейнуни у человека практически нет. Это может быть подарок свыше. Ну, могут быть какие-то робкие попытки с нашей стороны изображать из себя праведника в надежде на то, что изображать в хорошем смысле не поясничать, а пытаться уподобляться праведнику в надежде на то, что Всевышний увидит наши старания и действительно наделит нас праведностью. Но, трезво говоря, в праведнике самостоятельно не выбиться. Так вот, когда мы говорим о том, что благодаря горечи и разбитому сердцу прочищается материальность человека, очищается его материальность, подчиняется его материальность, очищается его материальность, ну, надо трезво смотреть на вещи и понимать, что тем самым, говоря реально, своими силами он себя за волосы, человек не вытащит к полному освобождению, не получится у него стать садиком, да, он не сможет прийти к ситуации, когда... То есть, это вечная забава. Вот то, что мы описали, это новая, это постоянная деятельность человека. Другое дело, что горечь не должна наполнять его постоянно. Для этого есть определенные моменты дня, когда он должен заниматься вот этой горечью. Потому что основное служение человека должно происходить именно образом радости, через радость, а горечь она занимает только определенную малую долю его стараний, скажем, его работы на ней основывается. Но, тем не менее, вот есть такая работа, надо понимать, что она, то есть, если не следует рассматривать ее результатом, полное подчинение материальности и полное его очищение. Этого не произойдет. В моем представлении, по крайней мере, поговоримся на всякий случай. Вот такова работа со стороны тела. Это вот работа, которая исходит из телесности. А служение, которое исходит от души. Ну, она, в общем, нам, как ни парадоксально, более известна и более знакома, несмотря на то, что практически, я не уверен, что мы ей так-то уж прямо занимаемся, каждый из нас, чтобы считать себя какими-то специалистами, а тем более передовиками в области этой работы. Так вот, что это за работа? Это понимание, постижение божественности, которое приводит к пробуждению любви и страха перед Всевышним. В ойле бавидос и зоис мидарга видарга билы ахар илуй. И человек способен, занимаясь этим видом служения, подниматься в этой области от ступени к ступени, поднятие за поднятием, от киболы мадрейга ейс рельёйнашими сацами мадрейкуши баасога. И вплоть до того, что он в результате приходит к такому уровню постижению, что он полностью скрепляется, наверное, мисацем надо перевести как скрепляется в данном случае, с божественностью, заключенной в данном постижении. То есть вот он, понятно, что это постижение может быть, это являлось темой многих наших маймеров, и здесь мы это будем обсуждать. Я думаю, постижение может носить разный характер, это может быть голое теоретизирование, когда, не имеющее отношения к практике и не проникающее в человека очень сильно. То есть, теоретизирование поверхностное, которое человека ни к чему не обязывает, которое не является с ним одним единым целым, не соединяется с ним, может быть, мисацем. Надо перевести, скажем, это как соединение, именно вот по сути мисац, слово «эцем», может быть так. А может быть, постижение другого характера, когда человек настолько вовлечен в это постижение, настолько оно для него принципиально важно, существенно, что он с ним действительно, вот с результатом этого постижения, с тем, что в нем происходит в результате этого постижения, он соединяется полностью. Так вот, целью вот этой духовной работы является сам процесс постижения. Процесс постижения приводит к переживанию этого постижения вплоть до соединения с его результатом. Веседра вейда гу шетхила цорих ли из биту ля гу в ахриках из галусахова. И порядок служения, на самом деле, понятно, что еще мудрецы Геморы сказали, что во времена Иквоса до Мишиха порядка никакого нет. Как вот на трапезе, на приличной трапезе, на приеме у какого-нибудь правителя, у какого-нибудь короля. Понятно, что там 25 перемен блюд, и есть определенная симфония вкуса. Значит, там у каждого блюда есть своя позиция среди этих перемен, надо именно в том порядке, в котором вот этот дегустационный набор, значит, его отведывать в том порядке, именно в котором подают, и ни в коем случае не иначе. И такое-то вот белое вино пьют с рыбой, вы ошибаетесь, с рыбами неправильно пить, а красное вино там с мясом, то есть всего есть свое место. А мудрецы Геморы отмечают, что как во времена Иквоса до Мишиха, то есть во времена, когда создается ситуация, когда уже не то, что евреи своей работой преобразуют мир, и тем самым добиваются прихода Машиаха, то есть создают базу для прихода Машиаха, а когда Иквоса до Мишиха, когда происходит задержка Машиаха, а в особенности в наши времена, которые предыдущий Рэбе назвал Иквоса до Мишиха, то есть это вот самое-самое время, непосредственно предшествующее приходу Машиаха, когда все уже сделано, работа переборки, выражаясь словами нашего Рэбе, закончена и выполнена, И вот работа, служение в общем плане переходит в какую-то другую стадию. Но тут уж точно порядка никакого нет. И если в дни Геморы еще мудрецы отметили, что вот как на перу у короля в определенных ситуациях не до того, чтобы ждать следующую перемену, а хватай и ешь, хватай и пей. То есть, ну, видишь, там проносят мимо вино, хватай, пей. Видишь, там проносят блюдо там, с рыбой. Какое вино было, красное, белое, уже не важно. Хватай и ешь. То есть, служение в нем есть. Тем не менее, в служении есть определенный порядок. Если этот порядок в какой-то такой внештатной ситуации, пожарной, такой напряженной, особой ситуации, он изменяется, там, или, скажем, отменяется, то хватай и ешь, хватай и пей, это не значит, что порядка нет. Так вот, порядок штатный в служении заключается в том, что вначале должна произойти подготовка тела, а потом должно уже необходимо перейти к раскрытию любви и страха перед Всевышним. Да? Только после этого надо перейти к раскрытию любви и страха перед Всевышним. Ну, на самом деле, при всем отсутствии порядка и при всем том, что мудрецы внутренней Торы вот указывают нам на то, что в служении в настоящее время необходимо следовать принципу «хватай и ешь, хватай и пей», то есть то, что идет в руки, надо пытаться делать то, что подворачивается под руку, как можно быстрее, для того, чтобы просто успеть до прихода Машиаха в этом, ну, вот, что успеешь, то есть как на пожаре. Там нет такого, что всех построили, всем объяснили их полномочия, задачи, значит, да, выдали инструменты, вот они работают над пожаром. А, ну, пожар, что делать? Надо, значит, каждый бежит и делает то, что видит, где он нужен, пытается там что-то сделать. Так же и тут. Так вот, несмотря на это, все-таки человек, когда он обдумывает собственное служение, то он должен пытаться все-таки вот в этой суматохе быть рациональным и какие-то общие линии, основополагающие, которые должны определять служение, их выдерживать. Что это за линии? Вот, например, линия такая. Необходимо необходимо ставить вперед работу с телом. То есть, вот человеку надо заниматься очищением тела, имея в виду, что оно является базисом для последующей вот такой чисто духовной работы, как, например, пробуждение любви. «Им кейнава лейли меймар». Если так, то тогда мы вернемся к своему исходному пасуку. И скажем, интересная история, а почему тогда автор этого капитла, он поставил, расположил свой призыв вот именно в таком порядке. «Алло, авая бехайой, вазамрол, лекай бейди». На всякий случай напомню, да, «авая бехайой» – это «вославлю авая» чем? Душой. А дальше «азамрол, лекай бейди, воспою моего элекима» чем? Телом. Своим телом. А мы с вами сказали, что работа с телом, она первична. Она является базисом для работы последующей, ну, вот такой чисто духовной, исходящей от души. Почему же он тогда сказал вот так, а не сказал наоборот? «Азмрола лыкай бейди тхило вахаркаха алло бавая бихайой». То есть, ему надо было половину этого стиха расположить в обратном порядке. «Умипней ма магдим хайой шия авэйдэнэй шома лэйди шигу авэйдэдэй гу». Почему он ставит вперед работу души прежде работы с телом? Работы тела. Ахаинин гу де пиру жакосу в уши тахли за кавона гу ало авая бехайой. Ну, нетрудно, в общем-то, даже и самостоятельно догадаться было. Но теперь уже догадываться не надо, уже все нам сказали. Что такое расположение обусловлено пониманием ценности каждого из видов служения того, что является целью. И цель выносится в начало. То есть, ну, как мы говорим, первый, помните, сейчас встречаем у Рэбе, первый и не только по порядку. Имеется в виду, что зачастую перечисление, ну, вообще слово «первый», «первостатейный», это выражение в том числе «первый среди равных», это выражение в том числе «качество». Так вот, когда Тора перечисление осуществляет чего-либо, то зачастую порядок перечисления всегда Тора, порядок в Торе вообще всегда Тора, но порядок перечисления зачастую является, подчиняется вот приоритетности. То есть первыми, на первое место ставятся наиболее приоритетные пункты, наиболее важные, наиболее целевые, скажем. Так вот, в данном случае здесь Писание хочет указать на то, что «тахлиса кавон у аалу авая бихайой», что целью является вот эта вот первая часть «аалу авая бихайой», поэтому она выносится в начало «воспою Бога душой». То есть душевная, духовная работа, душевная, исходящая из души. «Улеагия лазе гуаль еде азамрол эликай бейди», а что такое «воспою моего эликима своим ойд», то есть телом, а это инструмент для достижения той задачи, которая в начале стиха определяется. «Дегине алу авае бихайой азамрол эликай бейди амшней и фане авейда», то есть «воспою Бога моей душой, восславлю Бога своей душой, воспою своего элейкима своим телом». Это хэмшны и фанэй авэйта, два типа служения, авэйда ди из кафе, авэйда ди из габхо, работа по подчинению животной души, материального тела, и работа по переворачиванию, по превращению в противоположное, скажем, животной души. Здесь он все-таки настаивает на том, что это животной души, почему-то про тело не говорит, в скобках редактор. «Да азамрол или кайбиди, я вейда дискафью», «азамрол или кайбиди» — это служение по подчинению, ну, на самом деле, знакомые термины, сейчас не будем на этом задерживаться. Работа, так вот, «азамрол или кайбиди», вторая часть нашего стиха, это служение по подчинению материального тела. «Тхила бекабола суэл вахарках», вначале она происходит через подчинение, через принятие на себя ярма небес. «Вахарках гинея гергель наситейва», а впоследствии привычка становится, то есть вначале человек взваливает на себя ярмой небес, то есть ну, вот таким вот даже, может быть, иррациональным образом, не осмысляя это особенно, а просто впрягаясь в эту задачу, вот как солдат принимает приказ командира, и он не то что не обязан его понять до конца, а в общем-то как бы от него это и не требуется, не ожидается, а иногда и ну, негативным будет такой вариант развития событий, когда солдат хочет вначале разобраться с задачей до конца, а потом начинает ее выполнять. Он должен выполняться. Потом он там разберется, поймет, осмыслит, как бы, зачем ему отдан тот или иной приказ. Здорово, не осмыслит, но это никак не будет, это никак не должно мешать ему выполнять ту задачу. Так вот, первый шаг – это кабола соль, то есть принятие на себя ярма, когда человек взваливает на себя те задачи, которые ставит перед ним Тора. Потом, и, как потом вот это принятие на себя ярма, оно выливается в гергель наисетейва, в ситуацию, когда привычка становится натурой, привычка становится природой человека, млихпес загув шилой нимша харея хумлиус. То есть, вот он запрягает свое тело и животную душу и подавляет в них, работа из кафии, да, подавление, подавляет в них стремление в сторону грубой материальности, ну, через какое-то время животная душа и материальное тело, они с Божьей помощью приобретают определенную привычку, ну, как становятся дрессированными, дрессируются, как животные, да, которых приучают к какому-то виду поведения, ну, и они потихонечку становятся дрессированными, хотя, возможно, не меняют своей природы. И остаются также там дрессированный там лев какой-нибудь, он остается опасным внутренне, так же, как и был опасен, но вот все-таки он дрессированный. У Вихола и Ньони Магашми, вспоминаем, естественно, все разговоры о животной душе, и там и подавление в Бейнане, в Цадике, что с ней происходит. У Вихола и Ньони Так, пропустили, простите, последнюю строчку на странице 364. «Вахар ках инде гергель найсетейва», потом привычка становится натурой, тело приучается к тому, чтобы оно не влеклось за грубой материальностью. «Увихола иньоним агашмиим и еракифим машем мухрахлей». И в области различных материальных моментов, материальных нужд, вот человек привыкает потихонечку к тому, что он использует материальность мира только в той мере, в которой это ему необходимо. «Вегам базе шимухрахлы ялса зэйс шилой балей валейв». И также в области того, что ему необходимо, он потихонечку приучается к тому, значит, потихонечку это я добавляю от себя, чтобы было понятно, что это достаточно сложная задача. И не то, что она решается за одно мгновение, и даже не то, что она решается за пару лет. Это такая вот жизненная задача, протяженная для обычного человека. Так вот, также в той вещи, которая ему необходима, он ее, да, берет от мира, но при этом он вне берет ее со страстью вырывая. То есть, он не занимается этим, дословно такой оборот, «балей-валей», то есть полностью загружая туда сердце. Он не задействован в этом всем своим сердцем. «Элок мой шойсен довершим ухрохим ласейсе», а относится к этому как к моменту, который необходим. Ну вот, он понимает, что для того, чтобы поддерживать себя в рабочем состоянии, ему надо питаться. Сколько ему надо есть? Вот столько, сколько ему надо. Что ему надо есть? То, что полезно. То, что делает его тело здоровым, дает ему возможность ощущать, чувствовать себя хорошо, быть наполненным силой и так далее. Поэтому он ест. Но когда он ест, он не то, что, значит, ест изо всех сил. А, ну, ест вот столько, сколько ему надо, не вкладывая в это чрезвычайно большого смысла. «Веникрес авойды зой зимро». И вот такое служение, это мы с вами описали, вот это вот служебное служение, извините за каламбур, о котором говорит вторая часть стиха «Азамро лейликай бейди». Значит, вот это «Азамро лейликай бейди» – это «Зимро». «Зимро» – песня, называется это песней. «Да хефреш бейн шир лаземергу» – разница между песнью, в смысле, между, да, песня называется по-разному, есть несколько слов в святом языке, которые обозначают песнь. Так вот, здесь мы говорим «азамро» от слова «земер». А есть, ну, могло бы быть написано «оширо». Так вот, «шир» и «земер» – два слова, которые обозначают песню, разница между ними. «Гушишир губапэвэ земер губабакели». То, что «шир» по умолчанию – это вокал, вокальное исполнение песни, а «земер» – «клезмер», наверное, общеизвестное слово, да? «Клейземер». От слова сочетания «клейземер». «Зимро» – это «беклейземер» – это инструментал. «Ваагуфу кли эланишомы». Так вот, тело – это, значит, такая игра слов. «Кли» – музыкальный инструмент. Он же тоже слово означает «инструмент сам по себе», то же слово означает «сосуд». Так вот, тело – оно тоже «кли» – «сосуд». Для души инструментальная музыка, музыка, одетая в сосуд инструмента. Как бы вот так вот получается, да? Ну, здесь это не столь важно. Значит, «земер» указывает на сосудистую музыку, на музыку, которая производится инструментами, то есть сосудами. Как это связано с телом? А вот через то, что тело, оно представляет собой «кли» тоже, тоже инструмент для души. Да, хефшер бен ширл земер гу. Так вот, так, ширл апэвэ, ага. Лахейн гинеа вэйдэ ширля гуф некрес зимро. Поэтому служение тела называется зимро. Вэ оэд зоэски зимро иньоны крисо и. Еще одна связь между земер, азамро лэлэкай бюзи, и работой тела заключается в том, что слово зимро, оно может означать также обрезание, подрезание, отрезание. К мойши косов вехармихо лойси змейр. Вот это вот змир, если змор, это подрезание, скажем, лишних, там, прореживание, прореживание виноградной лозы, если я правильно понимаю, как называется это по-русски, когда отрезают лишние отросточки от этого, или удаляют, там, скажем, засохшие ветви, вот что-то такое. «Ухсивим ешайо ютхес вехураса залзлим бемазмирейс». Ну вот, приводят примеры, из которых понятно, что этот корень используется для обозначения подрезания, отрезания, для обозначения вот инструмента, которым это делают, мазмирейс. «Де мазмирейзу клиши корсем бой азмурейс». То есть, вот это мазмирейс, надеюсь, что правильно огласовал, это инструмент, которым подрезают змурейс, то есть вот лозы, собственно, вот эти отростки винограда. Ваавейдас агуф, возможно, не только виноград, мне кажется, я встречал такое слово только применительно к виноградной лозе. Ваавейдас агуф никрес зимро, и вот служение тела называется в этом плане зимро, шиньону лиахли стайвес агуф верегилейсов ароим. По той причине, что и она нацелена на то, чтобы подрезать, ну вот отрезать, удалить, устранить вожделение тела, иссечь вожделение тела и его дурные наклонности, его дурные привычки. «Умирай таймо, никрис от фило, миборг шиомар от бирхас мкриес шма, бешем псуки дзимро». И знакомая нам тема, да, второй этап молитвы, вот это вторая ступень лестницы Якова, от Борух Шиомар и до Ишта, до благословения перед Криашма, она называется «Псуки Дзимра». Дословно «Пасуки де Зимро», «Пасуки песенные». Ну, «Псуки Дзимра», «Пасуки» — это раздел молитвы, в основном, как вы помните, состоит как раз из Дилем, из стихов Дилем и из, ну, с дополнением, довольно несущественным дополнением, другими книгами Танаха. Тем не менее, это тоже там подборками из по стихов или маленькими отрывками. Так вот, есть известное объяснение «псуки дзимро», словосочетание «псуки дзимро» и функции, которая объясняет функцию этого места в молитве. «Псуки дзимро шигул из замера рицем». То есть, это «дзимро», «де», «зимро». «Зимро», как у нас в пасуке «азамро», от слова «песнь». «Псуки де зимро». Зачем эти псуки нужны? А ими мы, лызамер арицем, ими мы отрезаем, ну, в данном случае, арицем, ну, вот этих врагов, которые на нас, значит, пытаются на нас лезть. «Дека ашер мизбойнен бихолы омур шом да амки задас», потому что когда, как мы отрезаем всякое неправильное, ну, фактически, с кем мы боремся? Боремся мы в основном со своими внутренними какими-то приключениями. Когда человек размышляет, углубляя свой разум, углубляя свое сознание в те вещи, которые приводятся в псуке дзимра, «гинезе поэль крисет шуки сатави загуф». Это должно привести его к тому, что у него отрежутся. Вот он, значит, все не приходит мне в голову, какой-то есть термин вот, садоводческий. Вот это подрезка, обрезка, прореживание. Ну, что-то вот какое-то есть выразительное такое слово, не могу сообразить, какое. Но вот в нем происходит вот эта вот подрезка, устранение благодаря углублению сознания в то, что говорится в псуке дзимра. Кто из нас интересно, в псуке дзимра углубляется сознанием достаточно. Вот сам похвастаться, к сожалению, не могу. Гинный подык, вот это производит вырезание, отрезание вожделений, страстей телесных. Точка. Конец большой мысли. Алло, авая бихайой да выдазнет шома никрас гилул. В противовес этому, возвращаясь к нашему стиху, да? «Алэлу авая бэхайой» – это от слова «гилуль», это не «зимро». То есть, вот это вот «азамро лэлэйкай бэйди» – это «земер», это «сосуд», это инструментальная музыка, да, и направлена на то, чтобы «лэзамер арицем» – вот, значит, подрезкой ненужного заниматься. Отрезать ненужное, отрезать бросовое, отрезать то, что мешает нашему, скажем, внутреннему росту, попробуем так скаламбурить. А ло авая бихайой это ло авая бихайой это со слова гилуль. Ну, а слово галлель мы сказали выше, корень тот же самый, гилуль, прославление, восславление, шигу к мой багилу нейры алей рейши, шигу гилы ойраны шома. Это подобно тому, как говорится в Иове, ну вот как-то я все не могу как следует понять вот эту багилу, поторопите свечу на голове моей. Ну, в общем, в любом случае, это корень от этот, тот же корень, он хочет сказать, что первое слово в этом стихе, и Елуль, Галель, это однокоренные слова. Так вот, в этом стихе смысл, значит, засветите лампаду на голове моей. Шиугилу эрон и шома. То есть речь здесь идет, это слово елуль, галель, агалело, указывает на раскрытие света души. Веседра авейда гушет хила цорих лиеса авейда бейс кафья. И порядок служения такой, что вначале должно быть служение из кафьи, подавление, вот это вот лызамер арицем, азамрол и лыкай. Вахарках я авейда бейрон и шома шубифхинеса запхо. Только после этого служение, исходящее от правной точки, имеющее именно душу, предметом, наверное, имеющее именно душу, и работа по переворачиванию. «Везеу дихсив» – это то, что написано «Вайе эрев, вайе вейкер, йойме ход». «Был вечер, было утро, день один, де тахли за авейдовы и кори, ули яхады и сборых». Ну, еврейский день. В связи с тем, творение начинается с вечера, заканчивается утром. С ночной поры заканчивается днем. Много у нас объяснений было посвящено этой идее. Вот отсюда все процессы в служении, они идут от тьмы к свету. И вот от тьмы тела к свету души. То есть целью является в результате достижения света, но этот процесс происходит, проходит именно через тьму. Подобно там все это исходит из того, что творение начинается с цимцума, потом, ну, после цимцума, уже после достижения тьмы, происходит раскрытие света. Так вот, целью является, целью служения, и главным в нем является единение его благословенного, «Везеу йоим эход, шии гилу пхинас эход», и это то, о чем говорится вот в первом пасуке из этого ряда «Вейверов вейвейкер», в первом пасуке говорится «Вейверов вейвейкер нием решен». Достаточно недавно это учили, помните, Раша обращает на это внимание, почему не решен. Не первый, не был вечер, было утро, первый день, как дальше, второй день, третий, четвертый, пятый. А был вечер, было утро, день один. Почему день один? А потому что это указывает на единство, это намек на единство Всевышнего, на Всевышнего, который в этот момент он был с единственным существованием. Так вот, пхинас необходимо раскрыть вот это вайвэйр, вайвэйкер, работа, служение, которое начинается с вечера, заканчивается утром, алло, авай бэхайой, но имеет целью раскрытия единства. Йоим эход. Оно стремится к йоим, к раскрытию света, к идее эход, к единению Всевышнего, раскрытию единства Всевышнего. Вегу алиде авейда дэрэвэ вейкер. Вот эта цель достигается через эрэвэ вейкер. Шу авейда загуф ванишома. То есть, вот такому сопряжению между собой, в кавычках, телесный. Понятно, что тут можно углубляться в эту тему, но вот в том смысле телесный, в котором мы здесь сказали, и духовные работы, работы тела и души, бешне и фана авэда да из кафе ве из габку, двух типов, в двух типах служения, по подавлению и по превращению, по переворачиванию, как мы их обсудили здесь. Ну, на самом деле, сейчас я пожалел, что мы сразу не оговорили, ну, хотя бы давайте парой слов вернемся к старым объяснениям служения по подавлению и переворачиванию служения. Ну, потому что совсем эти термины остались без объяснения. Я боюсь, что кто-то, может быть, не совсем с ними не знаком. И это будет напрягать ненужно человека. Работа из кафе, работа подавления, когда животное начало человек подавляет, но оно остается в своей силе и никуда не девается. Подобно животному, которое заперли в клетку, ну, теперь оно никого не кусает, потому что просто оно в клетке. Или его связали, или его по голове ударили, там, и вот там, животное лежит без сознания, никого не кусает, ни на кого не нападает. Но это временное явление. То есть, и даже если это явление не временное, в клетку животное посадили и заварили там дверь, то есть, ну, вот, не вырваться этому животному никак, обеспечили его пребывание в клетке вечное, скажем, если можно говорить о чем-то вечном, то, тем не менее, животное осталось животным. Животное осталось таким же хищным, как оно было, хоть оно сейчас не кусается, никого не ест. Вот ему кладут морковку туда в клетку, оно ест, питается морковкой. Вот так же мы работаем с животной душой. Есть методы, которыми мы эту животную душу можем подавлять, можем бить по голове, можем, не всегда это хочется, можем запирать в клетку, и вот это вот, значит, ограничение животной души, оно необходимо, с него все начинается, кстати, вот сейчас мы практически об этом и говорили, но при этом необходимо понимать, что животная душа качественно не изменяется при этом, она остается тем же самым животным, даже наоборот, как мы знаем с вами из предшествующих маймеров, в этой книге в том числе, она, наоборот, крепнет, набирается сил по ходу жизненного процесса и, кстати, может в какой-то момент разогнуть прутья этой решетки, обретя какую-то чрезвычайную силу, ну и вырваться на свободу, и может оказаться, что она, в общем, совершенно может стать явным, то, что она совершенно не изменилась. Это работа из кафе. Понятно, что эта работа не полная, но для определенного типа людей, которых на самом деле большинство, она является основной. И с нее все начинается. Другое дело, что прийти служение должно к другому. Прийти служение должно к изгабху. Что такое изгабху? Это работа переворачивания, превращения. Вот в голом виде вот так вот просто назвать ее работой превращения, это абсолютно, насколько я понимаю, неясно человеку со стороны, что под этим подразумевается. Это работа, когда подобная тому, как ну, вот такой процесс невозможен, наверное, в материальности мира, там, когда животное берут и превращают его в человека, делают его человекообразным. Вот такая, как там было, остров доктора Мора, но там как раз не произошло этого. Ну вот, одухотворяется, по-настоящему изменяется же наше внутреннее животное, становясь чем-то другим, становясь вот этим вот быком, с помощью которого получаются многие урожаи. То есть враг превращается в друга, тот, кто мешал, тот, кто нам мешает, тот нам и поможет. Вот происходит изменение. То есть это не посадить бандита за решетку и вот так от него отмежеваться и сказать, что вот так он не принесет вреда, и просто следить за тем, чтобы он из-за решетки не выскочил или там не разрезал на себе веревки. Это из кафе. А можно перевоспитать этого бандита, если это возможно. Да? Ну, вот нам известно, что для человека, для еврея это возможно. Да? Он может себя перевоспитать таким образом теоретически. Практически вот как раз не всегда возможно, но теоретически это возможно. И такой путь служения, во всяком случае, есть. Вот это другой путь служения. Это работа, которую мы связали именно с работой души, Аллу Авай Бахайой. Он не является первым, он должен базироваться на работе вот, типа Искафья, Азамро Лекай Бейди. Тем не менее, он является целью, и поэтому в стихе ставится на первое место, поскольку именно это можно назвать, именно и только это, можно назвать действительно настоящим результатом переборки, изменения. Вот именно здесь человек изменяется по-настоящему, а не просто как-то вот перестраивает, отгораживается от проблем в своих внутренних. Все-таки работа из кафе – это в какой-то мере отгораживание от проблем. и не изменение внутреннее, а переобустройство внутреннее. Вот здесь мы поставим решетку, а здесь мы поставим капкан. Вот что-то в этом духе. Вот примерно так. Еще один момент я хотел попробовать обговорить с вами. Еще одну минутку мы на это потратим, потому что это для меня важно. Дело в том, что я совершенно не понимаю, кто меня слушает, кто мои вот эти уроки слушает и слушает ли вообще. Статистика на сайте Podster, ну, последнее время не работает, но я на самом деле не особенно и смотрел, пока в этом не было нужды. Ну, а когда сейчас последнее время решил туда заглянуть, оказалось, что там все поломано и ничего не показывает. Статистика. По каким-то отрывочным слухам я... То есть, ну, просто вот люди мне сообщают лично, какие-то единицы людей сообщают мне, что они этими уроками пользуются и чуть ли не ежедневно там их слушают. И, в общем, ну, как в школу ходят на эти уроки. Это замечательно. Мне бы просто хотелось представить себе примерно масштаб, там, сколько людей слушают эти уроки, может быть, услышать какие-то отзывы. Я был бы рад, на самом деле, каким-то вопросам, может быть, отвечал бы на них. Но вот всего этого не происходит, это меня немного смущает. Поэтому, если вам не очень трудно пару строчек черкнуть, скажем, с электронной почтой или где-нибудь в Фейсбуке, там, личным сообщением, ну, просто так проявиться, мол, слушаю уроки, там, ну, может, какие-то замечания сделать, то я был бы очень признателен.